Говорит Радио Свобода. Время и мир. Радиожурнал. Сегодня в выпуске. Путинское большинство. Кто голосовал за старого нового президента и что произойдет с социальной базой режима в ближайшие 6 лет? Беседа с социологом Алексеем Левинсоном. Продолжение серии «Русский коллаборационизм». История генерала Власова, часть первая. Этническая карта России. Татары. Российские экологи о последствиях землетрясения и цунами в Японии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Начнем с российской темы. Бурные политические события в Москве и некоторых других городах страны сосредоточили общественное внимание на той части населения, которых можно назвать и протестующими, и несогласными, и даже оппозицией. И мои коллеги посвятили немало времени и сил, пытаясь определить, кто именно выходит на демонстрации и митинги, кто требует ухода Владимира Путина и смены политического курса. Меньше внимания уделяется согласным, тем, кого в той или иной степени устраивает и сам Путин, и его режим. О путинском большинстве я беседую с известным российским социологом, сотрудником Московского Левада-центра Алексеем Левинсоном.
Начну с того, с чего вы начали, то есть с тех митингов, которые привлекли такое большое внимание. На митингах произошло разделение на, очень грубо говоря, на пропутинскую и антипутинскую демонстрацию. В Москве, прежде всего, и в других городах тоже. Состав антипутинской, многократно обсуждался, а состав тех, кто манифестировал за Путина, был по преимуществу молодежным, и по сведениям, которые циркулируют, скажем так, в Москве, среди тех, кто был в Москве на площадях, было очень много немосквичей. Данные наших опросов позволяют думать, что это действительно так, потому что в Москве резко снижена по сравнению со страной в целом склонность поддерживать кандидата Путина. Но не надо думать, что состав этих демонстраций в Москве отражает демографический состав путинского электората. Вот теперь я перехожу к тому, что мы знаем не из наблюдений на улицах, а из данных наших опросов, которые проводились на протяжении последнего времени. То есть я могу говорить о людях, которые собирались голосовать за Путина. Это данные декабря и января нынешнего, декабря, прошлого января нынешнего года, а также о тех, кто проголосовал за Путина. Это данные уже самые свежие. Но эта информация, в общем, такая лишенная сенсаций, я бы сказал, прежде всего. Поскольку в целом по стране, не будем там влезать в детали, что-то около половины людей, что-то около половины избирателей голосовали за Путина, то и это наиболее консолидированный электорат в сравнении со всеми другими, то, в общем, их позиции статистически очень мало отличаются от средних. Точнее, надо сказать так, что средние значения по всему корпусу избирателей в значительной мере определяются позициями этой части, а именно пропутинского электората. Получается, что когда говоришь о нем, то говоришь вроде бы как о просто населении всей России. Но все-таки есть некоторые отклонения, характеризующие этот электорат как более специфичный. Самое, быть может, из них заметное – это гендерное отличие. Вот в электорате Путина 61% женщин, в то время как в целом во взрослом населении страны, имеющем право голоса, 54% женщин. Такого феминизированного электората не имеет ни один из кандидатов, которые баллотировались. А если говорить о тех, кто не участвовал в выборах, то там просто сильное или более выраженное преобладание мужчин.
Значит ли это, что вот эта ставка на такой брутальный мачизм и на традиционное гендерное разделение, которое сделал кандидат Путин, в общем оправдывает себя?
По моим понятиям, это не так. потому что мне это будет трудно доказать, так сказать, цифрами, но я, ссылаясь на уже данные таких качественных исследований, которые я проводил, я знаю, что вообще вот это строительство образа Путина, который проводилось на протяжении стольких лет, по сути дела, имело очень небольшое значение для его поддержки. То есть то, как Путин выглядит, насколько он там маскулинный и так далее, это имеет значение, но для какой-то незначительной части электората отнюдь не той, которая, так сказать, делала ему вот его эти 60% и выше рейтинги.
А что тогда имеет значение?
Путин символическая фигура, я об этом неоднократно и мои коллеги. Путин символическая фигура, и для российского массового сознания он важен не как человек во плоти, а как знак. Те, кто его поддерживали, они именно так к нему адресовались. Это мы знаем тоже уже теперь из массовых опросов. Там людей, которые, скажем, к нему там испытывают симпатию или, в общем, такие именно человеческие чувства, это меньшинство в этом смысле. И восхититься его там торсом или его способностью там ездить, летать и плавать, в общем, может тоже только меньшинство.
Это знак чего? Это знак того, что при нем продолжается, бесконечно продолжается нынешнее состояние? Значит ли это, что эти люди довольны своим нынешним состоянием?
Нет. Путин для них знак, если вы спрашиваете, знаком чего являлся Путин, Путин для них знак России и ее положение, если угодно, воображаемого ими величия России. Путин в этом смысле похож на какой-то, так сказать, это скорее такая геральдическая фигура для них. Он, может быть, скорее там близок к знамени или гербу в этом качестве своем, но не как живой человек. Что касается продолжения, продолжать ли, не продолжать ли России быть такой, как она была при Путине, то тут-то я думаю, что вот мне надо обратить внимание на тех, кто получил название оппозиции. Похоже, что действия и всякие выступления этих людей, они и обозначили конец этого периода. Просто это люди, которые об этом сказали вслух и громко, остальные, ну, лишь переживают примерно это. Я думаю, что эпоха вот такого Путина кончается. Я не готов сказать, что кончается эпоха Путина вообще, но вот того Путина, который был вот этим символом, я думаю, что его время приходит к концу.
Я ни в коей мере не специалист, но складывается такое впечатление, что те группы населения, которые получили довольно много от 10-11 лет путинского режима, сейчас как раз не хотят продолжения этого режима. Они получили плоды в свое распоряжение, и теперь они хотят изменений. Те же, кто особых успехов не добился, для кого социальные лифты закрыты, кто не испытывает последствий экономических успехов, если таковые были, они, тем не менее, выступают за нынешнюю власть. Но получается несколько абсурдная ситуация.
Я бы с небольшими удержаниями, я бы сказал, что дело обстоит прямо наоборот. По данным наших опросов, те, кого называют средний класс, они выступают по большей своей части за сохранение путинского режима, за стабильность и тому подобные эвфемизмы, которые означают это же самое. Те, кто вышли на площадь на улице Москвы, не являются основной частью этой социальной группы. Они по отношению, если говорить о среднем классе, хотя это очень сомнительная категория, но если говорить о среднем классе, то они его одна лишь небольшая и не главная часть. Главная часть российского среднего класса – это довольно хорошо оплачиваемые государственные служащие и довольно хорошо оплачиваемые служащие крупнейших корпораций, которые, в общем, от государственных учреждений отличаются теперь очень мало.
Может быть, тогда имеет смысл внести изменения в понятие среднего класса?
Я бы сказал, что не имеет смысла употреблять это понятие среднего класса, и я неоднократно старался об этом, по крайней мере, писать и говорить тоже. Вот. Но поскольку слово повелось, и все время оно на устах очень многих, я его использую тоже, считаю, что мы понимаем друг друга. Но, в общем, я хочу сказать, что люди, отличающиеся ну, доходом выше среднего и несколько выше среднего, они как раз выступают за... Они получили, и они хотели бы удержать или получать дальше ту долю ренты, которую, нефтяной ренты, которую они имели. Напротив, люди, о которых вы сказали, люди, которые получили очень мало, и вот из этой нефтяной ренты получили сравнительно мало, и эти люди в конце прошлого года, 2011 года, осенью 2011 года, впервые за очень долгое время предъявили спрос на перемены. Но в отличие от тех, кого мы видим на улицах, кто связывает перемены с уходом Путина, эти люди связали перемены с приходом Путина. Вот, собственно, главная разница. Запрос на перемены есть в разных частях общества, он артикулирован в разных формах, но главное различие состоит в том, кого, так сказать, какие политические условия считаются необходимыми для того, чтобы эти перемены состоялись. Что касается оппозиции, она высказалась достаточно ясно. Она считает, что это может быть сделано только без Путина. А вот массовый запрос на перемены, тот, который не виден и не слышен, потому что он выявлен только нашими опросами, он адресован, собственно, Путину. Вот в чем, так сказать, ну, на взгляд многих, его парадоксальный характер. Ну, можно еще добавить, так сказать, парадоксальности, что, судя по всему, эта, так сказать, артикуляция этого запроса на перемены, вообще говоря, заслуга президента Медведева, ну или там тех, кто ему писал его речи и статьи. Он, так сказать, выразил эти мнения, ну, значит, черт там, упаковав это в слова там о модернизации и так далее. Он как бы не был услышан, мы знаем точно, что его выступления и статьи имели просто нулевой резонанс в обществе, но, как выясняется, сами по сути, по содержанию эти идеи, что нам нужно двигаться, нам нужно развиваться, нам нужно меняться, нам нужно от очень многого отказываться и так далее, того, что было атрибутами там 2000-х годов. Вот эта идея, оказывается, они проникли в достаточно глубокие массовые слои российского населения, и теперь, как его ожидания предъявлены не Медведеву за его неимением на политической арене, а Путину.
Я беседовал с российским социологом, сотрудником Московского Левада-центра Алексеем Левенцовым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Следующая тема тоже российская, историческая, но имеющая самую острую актуальность. В журнале «Время и мир» уже несколько месяцев идет серия исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Разные сюжеты, посвященные тому, что происходило с советскими гражданами и что происходило вокруг судеб, будущих судеб России во время Великой Отечественной войны. Мы сейчас продолжаем эту серию, поговорим о генерале Власове, о начальном периоде Власовского движения.
Мы расстались с генералом Власовым в июне 42-го года в лагере военнопленных в Виннице, куда для встречи с ним прибыл капитан вермахта Вильфрид Штрик-Штрикфельд, уроженец Риги, бывший офицер царской армии, в 39-м году репатриировавшийся в Рейх как фольксдойче по пакту Риббентропа-Молотова. Штрикфельд служил переводчиком в штабе группы армий «Центр», но в силу своей квалификации и обстоятельств занял гораздо более заметное место в работе с пленными советскими генералами и старшими офицерами. У него были собственные идеи относительно создания русского антисталинского сопротивления, и были единомышленники среди офицеров невысокого ранга, как правило, балтийских немцев. Вот как сам Штрикфельд излагает содержание своих бесед с Власовым.
В этот мой первый визит у Власова мы говорили обо всем, только не о военных делах. Наш разговор о большой нужде, в которой живут простые русские люди по ту и по эту сторону фронта, казалось, сразу сблизил нас. При следующем моем посещении генерала Власова я должен был много рассказывать ему о Германии. Его интересовало все, но прежде всего он хотел знать больше о германских целях войны. На откровенность генерала я также отвечал откровенностью. Конечно, присяга ставила мне определенные границы. Я сказал, что мы сами в начале похода верили в освободительную войну, в освобождение России от большевизма. Я говорил о бедственном положении военнопленных, которое, к сожалению, нам изменить не удалось. Я сказал ему и о том, что вожди национал-социалистов одержимы высокомерием, а потому слепы и не склонны разработать разумную политическую концепцию. Вследствие этого, прежде всего, катастрофическое положение 50-70 миллионов людей в занятых областях. Позиция же германского офицерского корпуса иная. «Что же все-таки мы можем сделать?» — спросил он снова. «И что думает об этом ваш фюрер?» Ну, фюрер, к сожалению, все еще окружен пораженными слепотой людьми. Но фельдмаршалы и крупные офицеры здесь, в генеральном штабе, делают, что могут, в сторону изменения политических целей войны и пересмотра наших отношений к русскому народу. Готовы ли вы сотрудничать с теми, кто хочет бороться против Сталина? Против Сталина – да. Но за что и за кого? И как?
Мой собеседник, исследователь из Мюнхена Игорь Петров, изучает историю власовского движения по немецким архивам и так называемым «Гарвардским интервью» – записям бесед, которые вели после войны американцы с перемещенными лицами в своей оккупационной зоне Германии. Игорь, какие последствия имела эта встреча Власова и Штрикфельда?
Но она стала первой в череде встреч Власова с сотрудниками различных немецких ведомств. Через несколько дней в Винницу прилетел бывший советник немецкого посольства в Москве Хильгер. В протоколе допроса Власова три основных пункта. Это объяснение неудач Красной Армии, что Власов объясняет, во-первых, тем, что Красная Армия в 1941-м планировала удар по Румынии, чтобы захватить нефтяные месторождения, и была поэтому не готова к обороне. И, во-вторых, идиотским военным руководством, в первую очередь Сталина. Из военачальников, говорит Власов, Ворошилов бездарен, Шапошников старый устал, Мерецков безграмотен. Второй пункт. Советские резервы еще далеко не истощены. Зря немцы на это рассчитывают. Даже потеря Баку может быть восполнена за счет Урала и Сибири. И третье. Предложение об использовании русских военнопленных в борьбе против Красной Армии. На что Хильгер в рамках официальной доктрины отвечает. За последние 100 лет Россия проявила себя как постоянная угроза для Германии, независимо от того, была ли она царской и большевистской. Возрождение собственной российской государственности противоречило бы германским интересам. Конец цитаты. На что следует ответ Власова, мол, между самостоятельным русским государством и колонией можно найти различные другие решения, например, доминион, протекторат или подзащитное государство с временной или постоянной немецкой военной оккупацией. Конец цитаты. В начале сентября в Винницу прилетел сотрудник отдела пропаганды вермахта Ойген Дюрксен. Он родился и вырос в Таврии и прекрасно говорил по-русски. И с первого же разговора Дюрксен понял, что Власов – это настоящая находка для него и его отдела. И Власова скоро перевозят из Винницы в Берлин, на Викторианштрассе 10. Там располагается так называемая лаборатория, ну, сейчас бы мы, наверное, сказали, психологической войны. Формально это был просто выносной пункт лагеря для военнопленных, изначально даже без решеток на окон. Дюрксен, правда, вспоминает, что когда после изрядного рождественского банкета в конце 1942 года двое пленных сбежали, решетки все же поставили. Предназначение лаборатории сперва было вполне утилитарным. Пленным показывали листовки, подготовленные отделом пропаганды, те высказывали свое мнение об их эффективности. Тут позволю себе небольшое отступление, потому что в архиве Коминтерна я как-то наткнулся на параллельную историю. Там немецкие военнопленные в 1941 году, их было совсем еще немного, те из них, кто согласился сотрудничать, оценивают эффективность советских листовок. Причем это еще начало войны, листовки с пропагандистской точки зрения совершенно наивные, рабочие все братья и все такое прочее. Но немецкие военнопленные оценивают их крайне высоко, то есть создается впечатление буквально еще чуть-чуть, и вся группа армий «Центр» под воздействием этих лозунгов о братстве рабочих перебежит на советскую сторону. Вот Дюрксен как раз подчеркивает, что для этой лаборатории они старались подбирать нонконформистов, то есть людей, которые бы не согласно кивали, а возражали и спорили. К ним присоединился и Власов. И эта группа фактически стала ядром будущего движения. С начала 43-го, делавшаяся большей частью немцами газета «Клич», ее сменила находящаяся под немецким контролем, но все же редактируемая русскими «Заря». Потом к ней прибавился доброволец. Вообще создавалось впечатление, что движение набирает обороты.
Власов поступил в ведение отдела пропаганды Верховного командования Вооруженных сил Германии. Во второй половине 1942 года из Берлина вместе со Штрикфельдом он ездил по лагерям военнопленных, где встречался с пленными офицерами и таким образом формировал свой штаб. Одним из его собеседников был генерал-лейтенант Лукин Михаил Федорович. Он командовал войсками, попавшими осенью 1941 года в Вяземский котел. При попытке выхода из окружения был тяжело ранен. В плену ему ампутировали ногу. По словам Штрикфельда, Лукин, человек сильного характера и большого обаяния, поначалу соглашался принять участие в создании антисталинистских формирований из военнопленных. Но время, проведенное в плену, отрезвило и разуверило его в немцах. В пересказе Штрикфельда Лукин подвел итог беседы с Власовым такой фразой: «Я калека. Вы, Власов, еще не сломлены. Если вы решились на борьбу на два фронта, которые, как вы говорите, в действительности есть борьба на одном фронте за свободу нашего народа, то я желаю вам успеха, хотя я сам в него не верю. Как я сказал, немцы никогда не изменят своей политики». Тогда Власов спросил Лукина: «А если немецким офицерам, которые нам помогают, все же удастся добиться изменения политики, Михаил Федорович?» На это Лукин будто бы ответил: «Тогда, Андрей Андреевич, мы, пожалуй, смогли бы и договориться». Наконец, Власову была предоставлена база, лагерь Дабендорф к югу от Берлина. Называлось это подразделение «Отдел восточной пропаганды особого назначения». Штатное расписание включало 1200 человек, в том числе 8 генералов и 60 старших офицеров. «Игорь, дайте, пожалуйста, характеристику этим людям. Они были просто приспособленцы, пошли к Власову от безысходности или верили в идею третьей силы? Какие вообще идеологические разногласия имели место в окружении Власова? Какую роль играли в нем члены Народно-трудового союза?»
Я позволю себе сначала сказать несколько слов о самом Дабендорфе. Дюрксен так объяснял логику его возникновения. Дабендорф должен стать идеологическим корсетом всего освободительного движения, готовить пропагандистов для него, и этот идеологический центр легче держать под немецким контролем. Насчет второго он, впрочем, добавляет, что русский управленческий аппарат чем дальше, тем больше обособлялся от немецкого, что, конечно, этот контроль усложняло.
Мы продолжим рассказ о попытках Андрея Власова стать самостоятельной политической фигурой в конце этой недели.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Продолжение цикла в следующих выпусках нашего радиожурнала. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов не исключил возможности проведения досрочных выборов в Государственную Думу России. Как заявил Касьянов в интервью «Радио Свобода», роспуск парламента и проведение новых выборов станут возможными, если политическая система в стране будет реформирована, для чего необходимо не ослаблять давление на власть и продолжать уличные протестные акции. Пресненский суд Москвы 15 марта огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову, обвиняемому в мошенничестве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Дело Козлова получило большой общественный резонанс во многом благодаря его супруге, известной журналистке Ольге Романовой. В Туапсинском районе Краснодарского края сотрудники частного охранного предприятия сегодня насильно удерживали активиста экологического движения «Эко-Вахта» Сурена Газаряна и его адвоката. В колонии города Льгов, Курская область, сотни заключенных объявили голодовку, протестуя против ужесточения режима, связанного со сменой руководства. В Казани предъявлено обвинение Ильшату Гарифуллину, одному из пяти задержанных сегодня бывших полицейских, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведшим к его смерти. В столице Бельгии, Брюсселе, 8 полицейских были ранены, когда неизвестный врезался на машине в полицейский мотоэскорт около Королевского дворца. Полицейские должны были сопровождать до посольства дипломатического представителя Катара после того, как он вручит свои верительные грамоты королю Бельгии. США не будут ускорять вывод своих войск из Афганистана, несмотря на трагедию в провинции Кандагар, где американский солдат застрелил на днях 16 мирных жителей. В Бангладеш при крушении пассажирского парома погибли не менее 35 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске очередная серия из цикла «Этническая карта России», а также разговор о судьбах атомной энергетики год спустя после катастрофы на Фукусиме. Мнение российских экологов. Но прежде всего этническая карта России. В этой серии мы рассказываем о народах, населяющих Российскую Федерацию, об их культуре, экономике и укладе жизни. Сегодня речь пойдет о татарах. В беседе участвуют Анвар Умарович Хусаинов, директор национально-культурной автономии татар, и Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской Академии Наук. Игорь Яковенко с очередным выпуском из цикла «Этническая карта России».
Итак, татары. Сергей Александрович, что означает этноним, вот это название татары? Это сам народ так себя называет или происхождение таково, что окружающие народы так назвали этот народ?
Первоначально это не ясно, откуда взялся этот этноним, но так тата назывались одно из крупных племен кочевников Центральной Азии в эпоху установления монгольской державы, в эпоху Чингисхана. Монголы разбили это племя, частично его уничтожили, частично подчинили. Тех, кто подчинился, включили в состав своей армии. И когда начали они свое наступление в западном направлении, то авангардом их армии были многочисленные тюркские племена, подчиненные монголам, покорившиеся монголам. И в их числе вот были татары, и эти тата. И название татары было перенесено теми народами, которые с монголами встречались, на все тюркоязычное население растущей монгольской империи. Ну вот то, которое принимало участие в этих походах. Надо сказать, что монголы эти войска, в общем, считали второсортными. Они их, не жалея, бросали в гущу всяких сражений, где тактика была закидать противника трупами. Тогда как, собственно, монгольские войска, это были элитные войска, которые они экономили, зря ими не рисковали и использовали только на направлениях главного прорыва. Это были тяжело вооруженные, великолепно подготовленные войска. А так массу составляли вот эти ополчения тюркских племен. Ну и всех их постепенно стали как-то собирательно называть татарами, хотя у них были свои имена, сохранившиеся сейчас в виде там родовых названий, таких групповых, локальных и так далее. Вот. Но как-то именно этноним татары распространился на большинство этого тюркского населения, которое, вообще-то говоря, не очень-то хотело идти в завоевательные походы, но монголы их в эти походы гнали.
Анвар Умарович, о языке. Вот, судя по данным переписи населения, татарский язык, в отличие от языков многих народов России, не находится в опасности. Его считают своим 4 миллиона 280 тысяч россиян. Это более 80% татар, а также многие русские, башкиры и другие народы. То есть это такой вот высокий уровень языкового здоровья. Сложнее ситуация с татарской письменностью. Ну вот, примерно 1000 лет назад до 1927 года татарская письменность развивалась на основе арабской графики. Затем с 1939 года на основе латиницы, потом на основе кириллицы. И вот в 1999 году был принят закон Татарстана о переходе на латиницу. Ну, потом этот закон был приостановлен. Если убрать политическую составляющую, какая графика более органична для языка татар? Сама логика татарского языка, она какой графике в большей степени соответствует?
Ну, прежде всего, хочу отметить, что, конечно, никакие конституционные суды не могут изменить или приостановить законы природы, законы филологии, существование и развитие языков. Вот если рассматривать названные вами три графики, то расположить их в такой последовательности надо: латинская, арабская, кириллица. И наиболее органичная для языка татар, конечно, латинская графика. В татарской фонетике есть 6 звуков, которых нет в кириллице. И чтобы их произносить, не портит татарский язык, было придумано и введено в татарский алфавит дополнительно 6 букв. Таким образом, в татарском алфавите 39 букв, то есть 33 буквы кириллицы плюс дополнительно 6 букв. Я попробую их произнести, я не знаю, как это будет выглядеть по радио. Это, например, «н», «ы», «ы» и так далее. Например, как и в английском языке существует звук «н», так и в татарском языке он присутствует. Возьмем, например, слово «весна», «спринг». Его без искажений можно написать татарским алфавитом и произнести по-татарски без искажений. А по-русски английская «весна» будет звучать как «спринг», что, как вы сами понимаете, не очень удобоваримо. И в этой связи туркоязычная Турция, Азербайджан, некоторые тюркоязычные государства Средней Азии с успехом используют латиницу. Вот. И это, кстати, помогает им легче и лучше адаптироваться в мировое сообщество в своем подавляющем большинстве, использующие латинскую графику. Но хочу отметить также, что вы вопрос задали очень интересный и очень болезненный для нас. Вы представьте себе, что на протяжении около 1000 лет татары писали арабской графикой и накопили огромное количество, ну, назовем его так, культурного наследия. И затем в течение одного дня графика была упразднена, введена на 9 лет другая графика, началась наработка уже на латинице, потом она была переведена на кириллицу. Я бы назвал это настоящей гуманитарной катастрофой для татарского народа. И еще, если позволите, я бы вернулся к первому вопросу об этнонимах татары. Я хочу вам сказать, что до прихода монгол на территории Руси уже проживали народы, которые стали впоследствии одной из составной частей татарского народа. В частности, могу привести такой общеизвестный факт, когда в 922 году посольство Ибн Фадлана пришло на территорию современного Поволжья, оно было встречено волжскими булгарами, одними из тех, кто составил впоследствии, ну, народ татар. То есть мы коренные жители России, а не какие-то там пришельцы откуда-то.
Ну, в этом никто не сомневается. Анвар Марович, спасибо. Сергей Александрович, несколько слов о татарском исламе. Мусульманство татар возникло вдали от основных центров ислама. Это такой северный фортпост ислама в мире. Какие особенности татарского ислама связаны с этим и другими обстоятельствами? Чем отличается татарский ислам от других видов ислама?
Ну, он отличается тем, что это, если можно так выразиться, либерально-демократический ислам. Он является таким, он был таким, в общем-то, всегда. И это объясняется, наверное, как раз именно отдаленностью Татарстана от тех центров, ну, главным образом Аравийского полуострова и в еще большей степени вот Северо-Восточной Африки, то есть Египта, Судана, где по разным историческим обстоятельствам было основное гнездо такого реакционного исламского фундаментализма, вигоризма такого, где возник ваххабизм с его пуританскими принципами, маликитский мазхаб, самый жесткий, господствующий, скажем, в Судане сегодня и так далее. Все это не доходило или доходило очень ослабленно до Татарстана, поэтому здесь ислам никогда не превращался в тормоз общественного развития. Ну, в общем, характерно, что хотя, конечно, в Татарстане есть отдельные улемы, которые исповедуют вот такой пуританский фундаменталистский ислам, но они не играют главной скрипки, так сказать, в этом концерте разных течений ислама.
Сергей Александрович, можно ли сказать, может быть, это будет упрощением, что по аналогии с христианством татарский ислам носит какие-то черты реформаторства?
Я думаю, что да. Скажем, протестантская этика, ну, в соответствии с учением Макса Вебера, протестантская этика, которая способствует жизненному успеху, способствует предпринимательству, инициативности и так далее, и так далее, она включена как один из компонентов вот в бытие татарского ислама.
Анвар Умарович, несколько слов о татарских праздниках и татарской культуре. Одним из главных праздников у татар является Сабантуй.
Сабантуй – это тема необъятная. Формально Сабантуй не является государственным праздником Республики Татарстан, но фактически является таковым. Он проходит практически во всех субъектах Российской Федерации и во многих странах мира. Там, где есть татары, они проживают в настоящее время практически везде, там есть и Сабантуй. В прошлом году, например, по данным исполкома Всемирного конгресса татар, он прошел в 36 странах мира. Сабантуй включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и фактически является не только татарским, но и российским брендом и носит интернациональный характер. Что касается Москвы, то с 1966 года Сабантуй является одним из четырех общегородских московских праздников наряду с Днем города, Днем славянской письменности и культуры и другим. Сабантуй пришел к нам из глубины веков, из доисламского периода татар, то есть ему как минимум более тысячи лет. Ну а откуда он взялся? Сабантуй. Сабан – это плуг, туй – свадьба, праздник и праздник плуга. В конце весны, в начале лета, после того, как отсеялись наши хлебопашцы, перед сенокосом есть какой-то промежуток времени. И люди вот в этот период праздновали праздник Сабантуй. И это тот праздник, который является для нас и легендарным, и вечно молодым. В настоящее время он начинает проходить как бы снизу вверх, начиная от деревень, городов, потом выходит на столицы городов. И в течение вот примерно 2 месяцев он проходит практически по всему миру.
Спасибо, Анвар Умарович. Спасибо, Сергей Александрович. Мы говорили об одном из самых крупных, втором по численности народов России, о татарах.
Это был очередной выпуск нашего цикла «Этническая карта России». Игорь Яковенко и его собеседники Унвар Умарович Хусаинов, директор национальной культурной автономии татар, и Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук. А я напомню, в эфире «Радио Свобода», вы слушаете журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин, завершит программу «Экологическая тема». 11 марта в Японии и во всем мире вспоминали катастрофическую аварию на атомной станции в Фукусиме, с которой прошел ровно год. Во многих странах состоялись демонстрации противников атомной энергетики. На улице Токио вышли около 45 тысяч человек. Акции прошли также в Германии и Швейцарии. После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» ряд стран отказался от планов дальнейшего развития атомной энергетики и строительства новых АЭС. Россия в их число не вошла, рассказывает Любовь Чижова.
11 марта 2011 года в Японии произошло цунами, которое и стало причиной катастрофы. По мнению экспертов, полная ликвидация ее последствий займет от 30 до 40 лет. Район вокруг АЭС в радиусе 20 километров стал зоной отчуждения. Радиоактивные вещества стали обнаруживать в воде, рисе, чае, овощах и других продуктах. О том, изменились ли после аварии на Фукусиме стандарты безопасности на российских атомных станциях, я поговорила с руководителем управления информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андреем Тимоновым.
Для нас события на Фукусиме не стали, тем тизером или каким-то таким мощнейшим толчком, который заставил радикальным образом пересмотреть те подходы к обеспечению безопасности атомных электростанций, как существующих, так и строящихся, так и проектных. проектируемых. Дело в том, что в концерне «Росэнергоатом» работа по модернизации, по повышению уровня безопасности атомных электростанций ведется на постоянной и плановой основе. Именно поэтому после известных событий годичной давности, связанных с землетрясением в Японии и с аварией на АЭС «Фукусима», многочисленные международные проверки, которые прошли на всех наших атомных электростанциях, подчеркиваю, на всех, показали высочайшую безопасность российских атомных электростанций или соответствие всем самым строгим нормам, правилам и требованиям со стороны международных организаций, в частности МАГАТЭ.
После Фукусимы некоторые страны отказались от планов по строительству новых атомных электростанций. Почему не отказывается Россия?
Дело в том, что в вашем вопросе изначально заложена определенная ошибка. Если мы сейчас посмотрим на глобус и зададимся вопросом, какие страны отказались от развития атомной энергетики, то мы вдруг выясним для себя, что таких стран можно пересчитать по пальцам одной руки. Конкретно это Германия. Это, скорее, самая крупная страна, которая заявила действительно о том, что они приостанавливают развитие атомной энергетики и берут курс на ее постепенное сворачивание. Это раз. И это Швейцария, которая обладает небольшим парком атомных электростанций, она также заявила о том, что рассматривает возможности прекращения развития атомной программы и постепенном сворачивании существующих атомных электростанций. Больше таких примеров мы не найдем. Безусловно, есть ряд стран, которые заявили о том, что они не будут развивать атомную энергетику, например, Италия или, например, Венесуэла. Но нужно отметить тот факт, что эти страны и не обладают парком атомных электростанций или развитой ядерной наукой. Но при этом на полях я отмечу, что после известных событий на Фукусиме в течение года в мире было запущено 8 атомных энергоблоков. И только один из этих 8 атомных энергоблоков был запущен в России. Кроме того, основные базовые страны, которые, собственно, занимаются развитием атомной энергетики, практически без исключения подтвердили то, что они будут и дальше продолжать развивать атомную энергетику, строить новые атомные энергоблоки, разрабатывать новые проекты. Это Россия, это США, это Франция, это Великобритания, это Китай, это Индия. Ну, то есть вот таких стран мощных, с мощной экономикой, их несоизмеримо больше, нежели тех стран, которые заявили о том, что они либо отказываются от атомной энергетики, либо отказываются от планов ее развития.
Противники атомной энергетики считают, что полностью безопасных атомных электростанций не существует в принципе, и 100% гарантии безопасности не может дать ни одна атомная электростанция, даже самая новая, самая совершенная.
Когда атомщики говорят, что вероятность того или иного тяжелого инцидента или вероятность того или иного события на действующем энергоблоке равна там 10, и дальше там степень в минус, там какая-то там большая цифра идет, то к этому нужно относиться именно как к такой, знаете, что ли, именно как к чистой математике. Вероятность существует всегда самого невероятного события. Я подчеркиваю, это касается не только атомных электростанций, это касается самолетов, поездов, трамваев, лифтов, любого объекта на планете Земля. И наша задача, чтобы эта вероятность была самой минимальной, но если мы принимаем тот факт, что эта вероятность должна быть отлично от нуля. И тем самым, ну, чтобы в конечном итоге это действительно не произошло на наших атомных электростанциях.
Рассказывал глава управления информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов. О последствиях аварии на Фукусиме, которые экспертам еще предстоит изучать многие годы, говорит руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Во-первых, стало ясно, что масштаб Фукусимы сопоставим с Чернобылем, и что оценки вот седьмая категория, самая высокая из возможных атомных катастроф, подтверждена полностью. Были сомнения, правильно ли это назначено было. Да, а дальше все очень неприятно, потому что до сих пор не ясно окончательно масштабы выбросов. Они постоянно растут. Открываются множество новых данных, которые скрывались с самого начала, что, оказывается, у правительства были планы даже эвакуации Токио, потому что серьезные были основания для этого. А нам говорили, ничего страшного, ничего страшного. А в это же время, когда они говорили, ничего страшного, правительство разрабатывало план эвакуации Токио. 30 миллионов человек, вы понимаете? Вот такие штуки. Теперь сейчас все больше и больше выясняются огромные масштабы загрязнения океана. Большая часть радионуклидов от Фукусимы попала в океан. И вот дальше что делается с этим? Думали, что, ну, растворятся, океан большой, нифига подобного. Оказалось, что сейчас, например, ну, по данным вот ноябрьским и начала декабря, половина рыбы, которая продается в восточной части Японии, вот в северо-восточной части Японии, имеет загрязнение радионуклидами. Из них 20% на опасном уровне. Понимаете? А нам говорят, ничего страшного. Да, непосредственной опасности, как эта присказка такая, непосредственной опасности нет. Непосредственной опасности, если вы съедите такую рыбу, нету. Но если вы будете есть эту рыбу регулярно, то вам обеспечены всякие неприятности радиационного, радиологического характера. Теперь более ясно чесала карта загрязнения самой Японии. Она тоже очень серьезная. И повторяет сходство, опять же, сходство с Чернобылем. Пятнистые загрязнения. Вы можете спокойно, ваша ферма может располагаться на чистой территории, а какой-то ее кусочек может быть загрязнен чем-то. До сих пор не ясно распространение многих радионуклидов. Все говорят о цезии, цезии-137. Но кроме цезии-137, и сейчас пошел вал работ, публикаций, там огромное количество других радионуклидов, которые, к сожалению, не только короткоживущие, как йод-131, который всего лишь там 80 дней после этого исчезает. Нет, это не так. Там есть много радионуклидов, там телур-132, много-много других, там десятка-два, которые серьезно загрязняют. И никто точно не знает, где и как они лежат на территории Японии.
Если говорить о других странах, есть какие-то последствия от аварии на Фукусиме для других стран?
Последствия какие? Тогда же летом было выяснено значительное загрязнение моря около Китая. Было выяснено значительное загрязнение вод около Камчатки. И никто из наших там не был. Понимаете, в чем дело? Это вот карты показывают, что Камчатка, часть Чукотки была, там по воздуху переносились эти массы. К сожалению, у нас работ не было. Наша экспедиция не дошла до тех мест, где было серьезное загрязнение радионуклидами, и где были японская экспедиция в 200 километров от Камчатки, и показалось, что на глубине 5000 метров есть серьезное загрязнение. Очень точное загрязнение прослежено было уже через 4 дня в Америке, причем местами на довольно высоком уровне. Не везде совершенно, но местами. Дальше это облако Фукусимское полетело дальше. Восточное побережье Америки и долетело до Европы. Есть очень точные наблюдения, показывающие, что... Ну, вот у меня вот на столе лежит работа сейчас из Вильнюса. В Вильнюсе было отмечено не только цезий 137 и 134, но и плутоний. Представляете, если плутоний, тяжелый металл, обогнул, конечно, доли маленькие, конечно, опять же, непосредственно опасности никакой нету, но плутоний, он навечно, понимаете, вот не было плутония, а теперь он 24 тысячи лет будет лежать на территории Прибалтики.
Это было мнение руководителя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова. О том, почему ряд европейских стран отказался от планов по развитию атомной энергетики, а Россия нет, и о влиянии аварии на Фукусиме на мировую энергетическую отрасль, рассуждает эксперт Greenpeace Владимир Чупров.
Фукусима встряхнула весь энергетический рынок, конкретно его ядерный сектор. Известно, что целый ряд стран отказались от дальнейших планов развития атомной энергетики. Это Италия, это Германия, Китай притормозил свои планы. В Японии практически все реакторы были остановлены на проверку. Сейчас там работают 2 реактора из 54, очень знаковая цифра. Швейцария, ну не говоря про Австрию, Данию, Швецию, все подтвердили, что это еще одна из причин, почему не сделали ранее правильное решение по отказу от атомной энергетики. Исключения составляют Россия, Беларусь, Турция, где очень сильны лоббистские возможности государства. И вообще все это делается под эгидой и за деньги государства и бюджет, соответственно. И там ситуация не поменялась, что очень-очень печально. Кстати, очень повлияло это на ядерный топливный цикл. В этом году недавно буквально пришла информация, что компания Areva, это французский лидер в атомной отрасли, она потеряла за счет снижения интересов к урановым рудникам что-то примерно 2 миллиардов евро. Существенный удар по бюджету компании, особенно на фоне тех проблем, которые они испытывают со строительством новых реакторов во Франции и Финляндии. В Японии замораживаются программы по быстрым реакторам, то есть реакторы нового поколения с использованием плутония в качестве топлива. И это еще один сигнал, что на самом деле перспективы будущих реакторов, не говоря уже о нынешних, они ставятся тоже под большой знак вопроса. Ну, за исключением, конечно, России, где все происходит под влиянием личного отношения премьер-министра Путина к этому вопросу, у которого энергетика – это это все то, что называется. Экологический ущерб требует дальнейшего изучения, потому что вот вчера буквально я пытался с коллегами найти карту радиоактивного загрязнения почвы. Пока какой-то ясной картины нет, есть отрывочная информация. Странно почему, потому что на самом деле вот это картирование делается легко, технологически берется очень легко. То есть это гамма-съемка с самолета, с вертолета. То есть это можно сделать, быстро определить зоны эвакуации, зоны отселения. Почему-то этого не было сделано.
Если предположить, каков ущерб, каково может быть загрязнение почвы, каковы последствия этого?
Здесь есть одна проблема, она техническая или технологическая, как угодно. Ее мы встретили на Украине, ну и на загрязненных территориях Российской Федерации, потому что население, которое контактировало и продолжает контактировать с радиацией, вот отследить, какой вклад в увеличение доли заболеваемости и смертности от населения, очень сложно. Смертные оценки разнятся в разы, если не на порядке. Но вот по дополнительной смерти по Чернобылю, понимаете? Там как бы есть оценка МАГАТЭ, 4000 человек за весь период после аварии. И у Greenpeace примерно 100 тысяч, ну, которые оценивают на основе данных белорусских ученых, которые изучают раковую статистику в Беларуси. Уникальная, кстати, статистика у них есть. Поэтому то же самое и с Японией. Вот коварство радиации в том, что сказать, что это стоит столько-то жизни и столько-то болезней, очень точно, очень сложно, если не сказать, что невозможно. Поэтому здесь та неопределенность, которая просто вот, ну, просто ставит в тупик ученых, и это одна из причин для того, чтобы использовать принцип предосторожности, что если мы не можем даже оценить примерно последствия, то, ну, может, не стоит играть в эти игрушки.
О последствиях аварии на Фукусиме, которая произошла год назад, говорил руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. После аварии японские власти приняли решение остановить 54 из 56 ядерных реакторов в стране. Оставшиеся два будут приостановлены к концу апреля для проведения проверки на соответствие требованиям безопасности. По заявлению правительства Японии, если после проведения тестов реакторы не будут снова запущены, стране грозит резкая нехватка электроэнергии.
Рассказывала наш корреспондент Любовь Чижова. Радио «Свобода», журнал «Время и мир». Текст и аудиопрограммы вы можете найти в сети по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Лина Ширяева и я, редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих...
Я сурово осуждаю это преступление. Считаю, что его...
По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам,
следствие, что... Следствие заявило, что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева.
Мэрии считают возможным вернуться к рассмотрению федерального закона...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».